Из толпы машин выехал длинный гепард. Дверца приоткрылась, оттуда вылетели пустые коробки из-под ульматронов, и гепард умчался в степь. «Прозоровский», — сказал Банин с завистью. «Да», — сказал Альпа горько. «Прозоровскому не приходится врать. Правая рука Ламондуа», — он глубоко вздохнул, — «никогда не врал. Терпеть не могу врать. И теперь...» «Очень нехорошо на душе». Банин сказал глубокомысленно. «Если человек начинает врать помимо всякого желания, значит, где-то что-то разладилось. Сложное последствие». «Все дело в системе», — сказал Ганс. «Все дело в этой исходной установке. Больше получает тот, у кого лучше выходит».
«А вы предложите другую установку», — сказал Горбовский. «Не получается у тебя ничего? На тебе, ульматрон». «Получается, посиди на ящиках!»
«Да», — сказал Альпа, — «какой-то страшный срыв! Кто когда-либо слыхал об очередях за оборудованием или за энергией? Ты давал заявку, и тебя обеспечивали. Тебя никогда даже не интересовало, откуда это берется. То есть интуитивно было ясно, что существует масса людей, с удовольствием работающих в сфере материального обеспечения науки.
«Между прочим, это действительно очень интересная работа. Помню, я сам после школы с большим удовольствием занимался рационализацией сборки нейтринных схем. Сейчас о них уже не помнят, но когда-то это был очень популярный метод — нейтринный анализ».
Он достал из кармана почерневшую трубку и медленными, уверенными движениями набил ее. Все с любопытством следили за ним.
«Хорошо известно, что относительная численность потребителей оборудования и производителей оборудования с тех пор существенно не изменилась. Но, видимо, произошел какой-то чудовищный скачок в потребностях. Судя по всему, я просто смотрю вокруг, среднему исследователю требуется сейчас раз в 20 больше энергии и оборудования, чем в мое время».
Он глубоко затянулся, и трубка засипела и захрипела.
«Такое положение объяснимо. Испокон веков считается, что наибольшего внимания заслуживает та проблема, которая дает максимальный ливень новых идей. Это естественно, иначе нельзя. Но если первичная проблема лежит на субэлектронном уровне и требует, скажем, единицы оборудования, то каждая из 10 дочерних проблем опускается в материю, по крайней мере, на этаж глубже и требует уже 10 единиц. Ливень проблем вызывает ливень потребностей. И я уже не говорю о том, что интересы производителей оборудования далеко не всегда совпадают с интересами потребителей».
«Заколдованный круг», — сказал Банин. «Прозевали наши экономисты».
«Экономисты тоже исследователи», — возразил Альпа. «Они тоже имеют дело с ливнями проблем. И раз уж мы заговорили об этом, то вот любопытный парадокс, который очень интересует меня последнее время. Возьмите 0Т. Молодая, плодотворная и очень перспективная проблема».
«Поскольку она плодотворная, Ламондуа по праву получает огромное материальное и энергетическое обеспечение. Чтобы сохранить за собой это материальное обеспечение, Ламондуа вынужден непрерывно гнать вперед, быстрее, глубже и уже».
«А чем быстрее и глубже он забирается, тем больше ему нужно и тем сильнее он ощущает нехватку, пока, наконец, не начинает тормозить сам себя. Взгляните на эту очередь. 40 человек ждут и тратят драгоценное время. Треть всех исследователей радуги тратит время, нервную энергию и темп мысли. А остальные 2/3 сидят, сложа руки по лабораториям, и могут думать сейчас только об одном — привезут или не привезут. Это ли не самоторможение? Стремление сохранить приток материальных ресурсов порождает гонку. Гонка вызывает непропорциональный рост потребностей, и в результате возникает самоторможение».
Альпа замолчал и стал выколачивать трубку. Из толпы машин, расталкивая их направо и налево, выбрался Крот. В окне нелепо высокой кабины торчала крышка новенького ульматрона.
Проезжая мимо, водитель помахал лжезвездолетчиком. «Хотел бы я знать, зачем следопытам ульматрон?» – пробормотал Ганс.
Никто не ответил. Все провожали взглядом крота, на задней стенке которого красовался опознавательный знак следопытов – черный семиугольник на красном щитке.
«По-моему, все-таки», – сказал Банин, – «виноваты экономисты. Надо было предвидеть». Надо было 20 лет назад повернуть школы так, чтобы сейчас хватало кадров для обеспечения науки.
Не знаю, сказал Альпа. Возможно ли вообще планировать такой процесс? Мы мало знаем об этом, но ведь может оказаться, что установить равновесие между духовным потенциалом исследователей и материальными возможностями человечества вообще нельзя. Грубо говоря, идей всегда будет гораздо больше, чем ульматронов.
«Ну, это еще надо доказать», — сказал Банин.
«А я ведь не сказал, что это доказано. Я только предположил».
«Такое предположение порочно», — заявил Банин. Он начинал горячиться. «Оно утверждает кризис на вечные времена. Это же тупик!»
«Ну почему же тупик?» — тихо сказал Горбовский. «Наоборот».
Банин не слушал.
«Надо выходить из кризиса», — говорил он. «Надо искать выходы. И выход уж, конечно, не в мрачных предположениях».
«Ну почему же в мрачных?» — сказал Горбовский. Но на него опять не обратили внимания.
«Отказываться от основного принципа распределения нельзя», — говорил Банин. «Это будет просто нечестно по отношению к самым лучшим работникам. Вы будете 20 лет жевать одну частную проблемку, а энергии, скажем, получать столько же, сколько Ламундуа. Это же нелепо! Значит, выход не здесь?»
«Не здесь.
Вы сами-то видите выход? Или вы ограничиваетесь холодной регистрацией?»
«Я старый научный работник и старый человек», — сказал Альпа. «Всю свою жизнь занимаюсь физикой. Правда, сделал я мало. Я рядовой исследователь. Но не в этом дело. Вопреки всем этим новым теориям, я убежден, что смысл человеческой жизни — это научное познание. И правда же, мне горько видеть, что миллиарды людей в наше время сторонятся науки, ищут свое призвание в сентиментальном общении с природой, которое они называют искусством, удовлетворяются скольжением по поверхности явлений, которое они называют эстетическим восприятием.
А мне кажется, сама история предопределила разделение человечества на три группы. Солдаты науки, воспитатели и врачи, которые, впрочем, тоже солдаты науки. Сейчас наука переживает период материальной недостаточности. А в то же время миллиарды людей рисуют картинки, рифмуют слова, вообще создают впечатления. А ведь среди них много потенциально великолепных работников, энергичных, остроумных, с невероятной трудоспособностью.
«Ну-ну», — сказал Банин.
Альпа промолчал и начал набивать трубку.
«Разрешите, я продолжу вашу мысль», — сказал Горбовский. «Я вижу, вы не решаетесь.
Попробуйте».
«Хорошо бы всех этих художников и поэтов согнать в учебные лагеря, отобрать у них кисти и гусиные перья, заставить пройти краткосрочные курсы и вынудить строить для солдат науки новые уконвейеры, собирать таутакторы, лить эргохронные призмы».
«Вот чепуха», — разочарованно сказал Банин. «Да, это чепуха», — согласился Альпа. «Но наши мысли не зависят от наших симпатий и антипатий. Мысль эта глубоко мне неприятна, она даже пугает меня. Но она возникла и не только у меня».
«Это бесплодная мысль», — лениво сказал Горбовский, глядя в небо. «Попытка разрешить противоречие между общим духовным и материальным потенциалом человечества в целом. Она ведет к новому противоречию старому и банальному между машинной логикой и системой морали и воспитания. В таком столкновении машинная логика всегда терпит поражение».
Альпа кивнул и окутался облаками дыма. Ганс задумчиво проговорил.
«Мысль страшненькая. Помните проект 10, когда Совету предложили перебросить в науку часть энергии из фонда изобилия, во имя чистой науки поприжать человечество в области элементарных потребностей. Помните этот лозунг «Ученые готовы голодать»?
Банин подхватил. А Ямакава тогда встал и сказал: «А 6 миллиардов детей не готовы, так же не готовы, как вы не готовы разрабатывать социальные проекты». «Я тоже не люблю изуверов», — сказал Горбовский.
«Я вот недавно прочел книгу Лоренца», — сказал Ганс. «Люди и проблемы. Читали?»
«Читали», — сказал Горбовский.
Альпа отрицательно помотал головой. «Хорошая книга, правда? И поразила меня там одна мысль. Правда, Лоренц на ней не останавливается, говорит об этом мимоходом».
«Ну-ну», — сказал Банин.
«Я помню, целую ночь об этом думал. Не хватало аппаратуры, ждали, пока подвезут. Знаете, обычно это нервотрепка. И вот я пришел к такому выводу. Лоренц упоминает о естественном отборе в науке. Какие факторы определяют главенство научных направлений сейчас, когда наука не влияет или почти не влияет больше на материальное благосостояние?»
«Ну-ну»,
— сказал Банин. «И вот я пришел к такому выводу. Пройдет некоторое время, и те научные исследования, которые оказались наиболее успешными, впитают в себя все материальное обеспечение, непомерно углубятся, а остальные направления просто сами собой сойдут на нет. И вся наука будет состоять из 2-3 направлений, в которых никто, кроме корифеев, разбираться не будет. Понимаете меня?»
«А, чушь», — сказал Банин.
«Но почему же чушь?» — спросил Ганс обиженно. «Вот факты. В науке существует сотни тысяч направлений. В каждом работают тысячи людей. Лично я знаю 4 группы исследователей, которые из-за систематических неудач бросали работу и вливались в другие, более успешные группы. Я сам 2 так поступал».
Альпа сказал: «Шутки шутками, а возьмите того же Ламандуа. Вот он рвется, сломя голову, к осуществлению нульте. Нульте, как и следовало ожидать, дает массу новых ответвлений. Но Ламандуа вынужден обрубать почти все эти ответвления, он просто вынужден игнорировать их, потому что у него нет никакой возможности тщательно проработать каждое ответвление на перспективность. Мало того, он вынужден сознательно игнорировать заведомо поразительные и интересные вещи. Так, например, случилось с волной. Неожиданное, удивительное и, на мой взгляд, грозное явление. Но, преследуя свою цель, Ламандуа пошел даже на раскол в своем лагере. Он поссорился с Аристотелем, он отказывается обеспечивать волновиков. Он идет вглубь, вглубь, вглубь. Его проблема становится все уже. Волна осталась у него даже в тылу. Она для него только помеха, он слышать о ней не хочет. А она, между прочим, сжигает посевы.